Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня программу «Памяти Сергея Курехина». Впервые передача вышла в эфир 10 июля 1996 года. Микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшняя программа посвящена памяти композитора, режиссера, музыканта, актера, парадоксалиста Сергея Курехина. Курехин скончался 9 июля в Петербурге в возрасте 42 лет от редчайшей болезни сердца. Наша сегодняшняя программа мемориальна в двух смыслах. И потому, что она посвящена ушедшему художнику, и потому, что мы используем в ней фрагменты нашей предыдущей передачи о нем. Не желая переписывать, переговаривать сказанное, мы включаем в наш разговор и Курехина вчерашнего, и сегодняшнего, и теперь уже вечного. Мы начнем программу после двухминутных объявлений.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург. Свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю не только Петербурга, всей России. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Архивный проект на волнах «Радио Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Программа «Памяти Сергея Курехина», вышедшая в эфир 10 июля 1996 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Памяти Сергея Курехина. Рассказывает Дмитрий Волчек.
Летом 1985 года в американском консульстве в Ленинграде на просмотре фильма Милоша Формана «Амадеус» произошел инцидент, породивший впоследствии немало кривотолков. Сеанс подходил к концу, на экране умирал отравленный завистником Моцарт, и вдруг сидевший в зале композитор Сергей Курехин вскрикнул, схватился за сердце и упал. Просмотр пришлось прервать. Кто-то побежал за врачом, а дюжие морские пехотинцы отнесли потерявшего сознание гостя в апартаменты консула. Никто, конечно, не подозревал тогда, что это был первый всплеск той самой редкой и безнадежной болезни. Говорили больше о символическом сходстве судеб Моцарт-Курехин, а недоброжелатели подозревали очередной трюк, попытку привлечь к себе внимание. Да нет, были ли вообще эти недоброжелатели? Среди персонажей тогдашней богемы, по большей части хмурых, раздражительных девиантов, Курехин выглядел поистине пришельцем из иного мира. Я не могу представить его на замызганной кухне с судачащим за рюмкой водки о происках КГБ. Он был человеком легким, обаятельным, удивительно несоветским, даже в то насквозь советское время». Невозможно представить, что кто-то мог не любить его, взлетающего на сцену в джинсовой курточке с переливающейся блестками надписью «Капитан» на спине, подлетающего к роялю и заливающего зал ошеломительным каскадом звуков. Восхищение — вот, пожалуй, единственное чувство, которое испытал всякий, хоть раз с ним встречавшийся. Даже толстые глупые тетки из управления культуры, вечно что-то проверявшие и запрещавшие, казалось, таяли, встречаясь с ним, и, зная это, во все делегации, выбивавшие в обкоме разрешение открыть ли выставку, снести ли стену в нонконформистском театре, обязательно приглашали Курехина. Его знали все, и он знал всех. Я помню зарождение поп-механики. Это была не музыкальная группа, а скорее групповая фотография. Всякий, кто имел хоть какое-то отношение к искусству, будь то поэт, художник, да просто богемный тусовщик из Сайгона, мог оказаться на сцене. Как удавалось Курехину из всей этой суеты, нагромождения персонажей, не умеющих играть и на расческе, создать гармонию, создать музыку, для меня и по сей день загадка. Ну вот уже пляшут по роялю заводные пластмассовые цыплята, кто-то тащит на сцену лошадь, выпрошенную то ли в цирке, то ли в пожарной команде, красавчик Африка стучит по барабану, а известный всему городу толстый педрила заводит «Полюбил я девчонку». Поп-механика. Однажды Курехин попросил меня написать слова на его музыку. Взбалмошная калифорнийка Джоанна Стингрей, каким-то образом приставшая к ленинградскому рок-клубу, решила выпустить в Америке диск русских песен. Я впервые оказался тогда у него дома, в маленькой квартирке возле метро «Удельная», и был поражен собранием книг русских философов. Почти все имена были в ту пору под запретом. Оказалось, он может часами говорить о Федотове и Бердяеве, а когда у меня появился доступ в архив Цгали, просил разыскать неопубликованные рукописи Густава Шпета. Курехин был настоящим интеллектуалом, человеком удивительной эрудиции, и смешно и противно слушать сейчас неких моралистов, упрекающих его в экстремизме, шовинизме и бог еще знает каких грехах. Экий в самом деле криминал, общался с Лимоновым, пригласил в поп-механику Дугина. Национал-большевизм Курехина, как, впрочем, подозреваю, и самого основателя этой партии, не более чем экстравагантная эскапада. Да и, думаю, в коллекции Курехина эти персонажи из того же ряда, что и Палат Бюль-Бюль-Оглы или какой-нибудь Лев Лещенко под оглушительный рев тинейджеров, певший пророссийского соловья на концерте поп-механики. Первое, что я услышал, оказавшись 2 месяца назад в Москве после долгого перерыва, рассказ о смертельной болезни Курехина, которую молва как-то странно увязывала со всей этой национал-большевистской историей, дескать, мистическим путем сам себя уничтожил. Также легкомысленно, впрочем, без такой ярости, 10 лет назад обсуждали его первый сердечный приступ. Впрочем, теперь, когда и эти разговоры 2-месячной давности неловко вспоминать, все это уже значения не имеет. Слушатели собрались в маленькой мансарде на улице Чернышевского, и вот уже слышны шаги на лестнице, сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.
рассказывал Дмитрий Волчек. Наша предыдущая программа о Сергее Курехине прозвучала 8 месяцев назад, 18 ноября. Она не была для Курехина комплиментарной. В тот раз мы говорили о нем как о художнике заигравшемся, смешавшем искусство с жизнью, выплеснувшем в современную политику свои парадоксы, свой эпатаж. Тогда, меньше года назад, это так напугало петербургскую и московскую интеллигенцию, что многие друзья и коллеги Курехина от него отвернулись. Не желая теперь переписывать, переговаривать сказанное, мы познакомим вас сегодня с выдержками из той программы. Слово Михаилу Бергу.
Говорить о нашей эпохе удивительных метаморфоз с пафосом или ёрнической усмешкой в равной степени неуместно, так как эти метаморфозы взглядов, характеров, репутаций чаще всего цитаты, когда буквальные, когда скрытые, а любая цитата начинается или кончается выяснением источника, что, собственно, цитируется, а уже потом как. Мы же подчас говорим о цитатах цитатами и не замечаем, как почти по неволе попадаем в сладкие объятия пафоса или пародии. Вот пример. Вступил Сергей Курехин, тот, что поп-механика и Ленин грипп, в национал-большевистскую партию, стал доверенным лицом кандидата в депутаты по 210-му северо-западному округу Александра Дугина, сопредседателя Эдички Лимонова по той же национал-большевистской партии, притащил Лимонова и Дугина на последний концерт своей поп-механики в ДК Ленсовета, где Лимонов долго говорил почему-то об ангелах, клику которых, в конце концов, причислил и своих соратников. Дугин развлекал почти полный зал мистическими экзерсисами, а сам Курехин спел песенку Акуджавы «Нам всем нужна одна победа, мы за ценой не постоим». И тут же вся обеспокоенная питерская интеллигенция заговорила цитатами, в зависимости от темперамента или стилистической трезвости, ироническими или пафосными. Ирония, казалось бы, была вполне уместна. Мало ли кого Курехин приглашал участвовать в своих поп-механиках. Хиля, завернутого в целлофан, Эдиту Пьеху, хор краснознаменный. Все это долгое время работало, и нетрудно понять почему. В концертах Курехина был тот же ритм блаженного разрушения, развеществления идеологических и эстетических советских цитат, что и в душах зрителей, слушателей, ценителей. Отрицательный заряд исчезал, становился неопасным, а энергия, высвобождаясь, истекала, становясь достоянием зала. Конечно, разрушение не было самоцелью, целью был катарсис, и иногда в какие-то мгновения он достигался. Правда, по мере исчезновения советской власти и примет советской жизни все реже и реже, потому что в идеологических цитатах убывала энергия, а затем они превратились в мертвые вещи, и Курехин продолжал их ломать, но это было уже не смешно и мало вдохновляло. Патологоанатомия – не эстрадное дело, и точно Курехин вместо Пьехи вытащил на сцену Лимонова вроде бы естественно, ведь ни в Пьехе, ни в «Выборе России», ни в либеральной интеллигенции уже нет энергии, ни злой, ни доброй, ломать сухую скорлупу, что сосать обглоданную кость. Зато в Эдичке, в черной униформе, в голодном и обиженном патриотизме, в ущемленном и озлобленном национальном достоинстве, в разной степени оправданном социальном протесте – я позвонил Сереже Курехину и договорился с ним об интервью, сказав, что хочу сделать передачу о эволюции его эстетических и мировоззренческих взглядов, о нем, Дугине, Лимонове, постмодернизме и национал-большевизме, проблеме цитат и их толкований. Сережа, как мне показалось, очень обрадовался, согласился, пообещал принести компакт-диск с последними записями, которые можно будет использовать в передаче, но в назначенный день и час не появился по неизвестным мне причинам, потому что он не перезвонил, ничего не объяснил, а потом уехал на месяц с гастролями в Японию.
Говорит писатель Михаил Берг. На волнах Радио Свобода в передаче «Поверх барьеров» мы говорим о феномене Сергея Курехина. На предложение участвовать в передаче о нем самом Курехин отказался. Михаил Берг продолжает.
Мне же действительно хотелось попросить его прокомментировать цитаты, и выше приведенные, и другие цитаты на цитаты, то есть ту реакцию, подчас весьма бурную, которая последовала вслед за его совместной с Дугиным и Лимоновым пресс-конференцией и концертом. Ну, скажем, цитирую записанный мною вопрос, собирается ли Курехин, как доверенное лицо кандидата в депутаты, сам уничтожать и искоренять элиту, среди которой, так, между прочим, немало и его друзей, или порочит это другие представителям новой рождающейся нации-расы. А если, продолжаю цитировать, кровь прольется, потому что кто-то буквально расшифрует призыв к истреблению и искоренению, понимает ли Курехин, что теперь и навсегда любая пролившаяся кровь будет и на нем? Но, увы, ни эту, ни другие цитаты Курехин не прокомментировал, потому что не смог или не захотел, не предложил ни иронический, ни пафосный ключ к их интерпретации. Но, так как работа уже была начата, я попросил прокомментировать эти цитаты тем, кто знал и знает Курехина много лет, и кому не безразлично, какие цитаты и в каком контексте приводятся.
На вопросы Михаила Берга отвечает искусствовед Михаил Трофименков.
Михаил, вы первым опубликовали статью в газете «Смена», в которой обратили внимание на перемены, как эстетические, так и идеологические, произошедшие с Сергеем Курехиным и его поп-механикой. Как вам видится, в чем причина этих перемен?
Я думаю, что перемены, произошедшие с Сергеем Курехиным, как и перемены, происходящие с любым крупным художником, музыкантом, а Курехин, несомненно, очень крупная фигура петербургской культурной жизни последних 15 лет, эти перемены имеют прежде всего глубокие внутренние причины. Я сразу же говорю, что я был одним из самых оголтелых поклонников Курехина, до сих пор отношусь с большим уважением и с интересом к его творчеству. Но, по-моему, уже 5 или 6 лет Сергей Курехин и его постмодернистский музыкальный театр «Поп-механика» находятся в состоянии глубокого творческого кризиса. Первые поп-механики в конце, в середине 80-х годов доставляли зрителям безумное наслаждение именно потому, что на крохотных сценах рабочих клубов и дворцов культуры Курехин совершал невозможное. Его физические возможности были ограничены, его фантазии безграничны. И зрители приходили в восторг именно от того, как остроумно Курехин преодолевает эту ограниченность возможностей. Когда примерно с 89 года Курехин получил в свое распоряжение спортивно-концертные комплексы, большие концертные залы, и когда с его славой и с его талантом ему ничего не стоило вытащить на сцену военный оркестр из 150 человек, стадо слонов или грузовики 20-х годов, Курехин заскучал. Это противоречие между безграничностью фантазии и ограниченностью возможностей исчезло. Поэтому Курехин стал чисто механически прибавлять один элемент поп-механики к другой. Поп исчезла, осталась чистая механика.
Как вы предполагаете, зачем вообще Курехину понадобился новый элемент в его поп-механиках, а именно Дугин и национал-большевизм?
Этому есть две причины. Первая причина, так сказать, политико-эстетическая. Дугин в какой-то степени может рассматриваться как один из символов современной российской политики. А современная российская политика в большей своей части, боюсь называть на сколько процентов, на 90 или больше, это праздник неподлинности, это тотальный маскарад. Дугин – символ, живое воплощение вот этой неподлинности, фальши, подделки, пародии политики. И в этом своей эстетической роли Дугин вполне вписывается в мир поп-механики. Я думаю, что Курехин увидел в нем с какой-то точки зрения родного брата, двойника, ведь любимый жанр Курехина – это даже не концерт, это псевдонаучные интервью на любые темы, от древнерусской письменности до сексопатологии, которую он щедро раздает. Дугин – такой же воинствующий дилетант, теоретик конспирологии, который в своих книгах компилирует взаимоисключающие теории. И я думаю, что Курехин просто завидует Дугину в таланте создания такого рода шизофренических псевдонаучных текстов. Но я думаю, что Курехин и его соратники по поп-механике действительно перешли очень опасную грань. За этим могут стоять очень серьезные события. И думаю, что одной из целей моей статьи в газете «Смена» было предостеречь Курехина, создать какое-то поле общественного напряжения вокруг него. Все-таки дать понять, что есть люди, которые относятся к его новым увлечениям гораздо серьезнее, чем он сам.
Михаил, в своей статье вы отмечаете, что не только Курехин сотрудничает сегодня с национал-большевиками, в дружбе с ними замечены и другие, в частности, известный художник Тимур Новиков и шоумен Сергей Бугаев по прозвищу Африка. Насколько серьезно влияние на них Дугина и его идей?
Эмиграция, я бы сказал, дезертирство художников постмодернизма в сторону крайне правого лагеря, тоталитарного лагеря, приобретает масштабы угрожающие. Это было видно и по странице газеты «День завтра», посвященной рок-музыке, и потому, что очень многие знакомые мне по художественному андерграунду люди мелькают на страницах «Элементов» и «Лимонки». Но когда идея брошена в массы, а основав национал-большевистскую партию, вот этот ограниченный кружок крайне правых интеллектуалов, он попытается как-то обмасовлять свою теорию, здесь уже начинаются действительно серьезные игры, потому что на сцену выходит не говорящий на нескольких европейских языках Дугин и не очень талантливый писатель Лимонов и талантливый музыкант Курехин, а выходит на сцену молодой человек бритоголовый, который никогда не читал Эрнста Юнгера, который не знает, что такое скульптура Арна Бреккера, не видел картин Александра Дейнеки, не знает, что такое атлантисты и евразийцы, а воспринимает только как руководство действием, скажем, помещенные в последнем номере «Лимонки» схемы, как изготовить коктейль Молотова и бомбу с дистанционным управлением.
Говорил Михаил Трофименков. На этом мы заканчиваем историческую часть нашей программы. Позволю себе лишь маленькое послесловие. Именно с Михаилом Трофименковым произошел следующий драматический случай. Сразу после выхода в эфир нашей передачи о Курехине, 18 ноября 1995 года, Михаил Трофименков стоял в Петербурге на улице у станции метро. Вдруг из метро вышли Дугин с Курехиным, и Курехин говорит: «А вот и Миша Трофименков». И тогда Александр Дугин развернулся и со всей силы ударил Трофименкова ногой в живот. Где должен художник останавливаться в своей игре? Мы продолжим программу памяти Сергея Курехина после двухминутных объявлений.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 10 июля 1996 года. микрофона в Праге Иван Толстой. Памяти Сергея Курехина. Когда к нам в Прагу пришло это печальное известие, я связался по телефону с теми, кто хорошо знал покойного. Вот разговор с Борисом Гребенщиковым.
Я не знаю, это стоит говорить с музыковедами, может быть, или со специалистами по массовым зрелищам, потому что, на мой взгляд, он, честно говоря, впустую тратил энергию на немузыкальные проекты, когда в музыке он мог бы сделать гораздо больше всего интересного. Я довольно холодно отношусь к массовым зрелищам. Это было забавно поначалу, но потом это, по-моему, уже превратилось в такой цирк ради цирка. А он был достаточно интересным музыкальным мыслителем.
Скажите, вот эта странная его игра в политику, эта игра с Дугиным, было ли это как бы продолжением его вот шутливой натуры?
Ну, по-моему, это и была поп-механика в ее самом чистом виде. Мне не переставало все это время казаться, что он немного заигрался, но последние 2 года мы с ним никак не могли встретиться в одном городе, поэтому я только слухи слышал, и реальную степень его вовлеченности в это я оценивать не могу.
Был ли какой-то у него как бы замысел, было ли что-то, на что намекала судьба, что он должен был исполнить, и чего он все-таки не сделал, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, он буквально не сделал того, что он должен был сделать, то есть написать огромное количество интересной авторской музыки.
Говорил Борис Гребенщиков. Мой следующий собеседник – лондонский продюсер Лио Фейгин, владелец фирмы грамзаписи Лио Рекордс. Контакты Лио Фейгина с Курехиным начались еще в 80-м году.
Это сотрудничество началось, конечно, по почте, но, опять-таки, не по прямой почте. В то время нельзя было писать открытым текстом за границу. И наши письма, нашу корреспонденцию обычно возили контрабандой, всякие там туристы или знакомые. Они же возили из Лондона ленты для записи курехинской музыки, а оттуда ленты контрабандой перевозились в Лондон. Ну и кроме того, мы писали друг другу всякие там кодированные письма, развили очень смешной эзоповский язык, письма, которые никто, кроме нас, конечно, читать не мог. В общем, в то время все это было очень смешно и грустно.
Какой был результат вот этой вашей переписки, этой деятельности?
Ну, в 1981 году я выпустил его первую сольную пластинку, которая называлась «Пути свободы». Притом Курехин меня в полном смысле слова потряс. Когда я получил от него ленту и название пластинки, и название композиции, я пришел в ужас, потому что там было 8 композиций, которые, в общем, передавали состояние, такое по стадиям, состояние человека, который проходит путь от обычного простого человека до через инакомыслящего, до, видимо, до тюрьмы. И там были даже такие названия, как «Архипелаго», «Стена» и так далее. Я его путем переписки пытался отговорить, всячески использовать такие названия. Я думал, что он сразу же из-за этого пострадает как-то. Но отговорить его оказалось совершенно невозможным делом. И он меня вот потряс своей такой смелостью, непреклонностью и отсутствием всякого желания идти на компромисс, что, в общем, выражалось и в его музыке. Эта пластинка произвела совершенно ошеломляющее впечатление на Западе. Вот. Курехин играл настолько быстро, энергично и настолько необычно, что многие критики написали, что вот там Лио Фейгин, Лио Рекордс, они там электронным способом ускорили ленту эту, потому что так быстро играть невозможно, что это технически невозможно и так далее. Ну, в общем, написали кучу глупостей всяких. Вот.
Но это отзыв на как бы такую техническую сторону дела, да. А вот на творческую?
Ну, на творческую, видите, в то время все, что происходило в России, как-то было так или иначе связано или замешано с политикой. В то время, наверное, трудно было дать независимую оценку музыке, не подключая к этому делу политику.
Понятно, и тем не менее уже чувствовался как бы тот Курёхин, который теперь знаменит.
Но вы знаете, что западные критики – это вообще очень такой странный фрукт. У многих из них есть правило: пока мы не увидим человека на сцене лично, мы ничего о нем не напишем. Таково правило на Западе. Поэтому были, конечно, смельчаки, которые написали очень хорошие рецензии, вот, но были люди, которые писали откровенные глупости. И надо сказать, что первая пластинка, она произвела такой ошеломляющий эффект, но она, так сказать, ничего никому не научила, если можно так выразиться. И только последующие пластинки из советского подполья, они действительно произвели такой переворот в сознании.
Ваше сотрудничество продолжалось после вот
ну,
этого первого диска?
Ну, конечно, конечно. До самого... Не забудьте, что год назад, полтора года назад, в январе прошлого года, я устраивал фестиваль 15-летия Лио Рекордс в Лондоне, и Курёхин играл. Он жил у нас в доме и играл. Более того, мы ему планировали большой концерт поп-механики в Royal Festival Hall, в нашем самом большом зале в Лондоне.
Когда вы увиделись лично?
Мы увиделись лично в первый раз в Берлине, наверное, в 86-м или 87-м году. Да. Я приехал к нему на встречу в Берлин, где у него было большое выступление поп-механики. Видите, Курёхин такой масштабный человек, что сейчас оценку полную давать рано, оценку даст время, но я убежден в том, что Сергей Курёхин – это человек, который огромным образом повлиял на развитие культуры в России, и человек, который войдет вот в этот вот в культурный ценз России – и будет жить там очень-очень долго. И я постараюсь всячески этому содействовать. Вот сейчас я планирую выпуск коробки из 4 компакт-дисков с роскошным буклетом, в который войдут многие записи Сергея Курёхина, и где будет представлен его портрет. Там будут записи от соло на рояле до его глобальной поп-механики.
Ну вот, а теперь на Западе как-то его профиль более отчетливо понятен за эти годы стал?
В принципе, да. Но, видите, Курёхин был таким импульсивным человеком. Его, так сказать, бросало всегда из одной крайности в другую. И многие люди считают, что если бы он, скажем, сосредоточил свои усилия, скажем, только на выступлениях на рояле, то, может быть, он добился бы гораздо большего. Или бы, если бы он занимался только своей поп-механикой, то он опять-таки добился бы гораздо большего. Но Курёхин был таким огромным, таким многоплановым человеком, и он занимался совершенно разными проектами. Он и снимался в кино, он и писал музыку для кино, и поп-механики его производили совершенно потрясающее впечатление. Я, например, видел поп-механику, которую он устроил на юге Италии, в городе Ночи. И где он свел на сцене совершенно, казалось бы, несоединимые вещи. И на следующий день итальянская пресса вся взахлеб писала, что вот для того, чтобы показать нам, итальянцам, какой у нас роскошный народный хор, какая у нас изумительная музыка, какое у нас то, это, пятое, десятое, нам нужен был такой человек, как Сергей Курёхин.
Говорил лондонский продюсер Лио Фейгин. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров».
Программа памяти Сергея Курёхина. Петербургский кинорежиссер Сергей Дебежев, близкий друг Курёхина, снимал его в фильме «Два капитана 2». Вот разговор с Дебежевым.
Дело в том, что Сергей, в принципе, своей фигурой и своим вообще присутствием как бы на планете Земля определил последние 10-15 лет нашей культурной жизни. Это был, конечно же, настоящий оригинальный мыслитель, историк и теоретик искусства. Ну, конечно, композитор, постановщик поп-механики и всего остального. Заменить, конечно же, даже близко никто его не сможет, потому что это был единственный человек, который шел вразрез всегда с общественным мнением до самого последнего дня. И то, что, скажем, сейчас мэрия отказала хоронить его на литераторских мостках, и мы вынуждены его хоронить в Комарово, где хоронили всегда всех отверженных, это уже само за себя говорит, конечно же. Это человек, который, во-первых, сделал, конечно же, перестройку. То есть это человек, который снял проблему Ленина вот этой своей знаменитой телевизионной передачей, где все это было высмеяно настолько тонко, что эта проблема просто перестала существовать. То, что он последнее время активно занимался политологией, конспирологией, метафизикой и, так сказать, всеми вот этими вот вещами, говорит только о том, что он всегда интересовался самыми крайними областями знания. И то, что он вступил в конфронтацию с как бы общепринятой политикой, и то, что вот он занимался как бы той областью, которая шла вот вразрез с общепринятым мнением, это как бы было всегда в его характере.
Какое значение, с вашей точки зрения, имели в искусстве современном курёхинский юмор, сатира, ирония, парадокс?
Я думаю, что они были настолько определяющими, что вот даже сейчас, как бы тогда, когда все это произошло, никто вот так вот определенно этот вклад, наверное, не может во всей полноте как бы даже осознать. Все то, что он делал, все то, что он говорил, было настолько парадоксально и чаще всего подтверждалось впоследствии, что это на уровне таком вот полу такого странного пророка, такого вот пролетевшего гения, как бы коснувшегося своим вот этим юмором практически всех областей. Потому что то, что он говорил последнее время, и тот шквал как бы публикаций, и телевизионных программ, и там, я не знаю, журнальных, газетных, и всего остального, он как бы настолько это все было остро, настолько это было непостижимо обычному, одномерному сознанию, что сейчас даже трудно, вот мне трудно это переоценить, потому что я просто потерял как бы собеседника, который был единственный практически в моей жизни.
Вы что-то делали после «Двух капитанов 2»?
Да, мы написали сценарий, большой сценарий, мы написали новые картины, связанные с историей 20 века. Мы собирались делать большой проект совместно, 100 фильмов для телевидения о каждом годе 20 века. Он собирался делать постановку с Сергеем Соловьевым в Большом театре, такой триптих-оперный. Он написал несколько больших произведений для Японии, Норвегии и, по-моему, для Германии. И он буквально перед тем, как попасть в больницу, должен был ехать в Германию с серией концертов. Ну и здесь еще планировался. К нескольким фильмам он недавно написал музыку. Вот они еще не вышли.
Говорил кинорежиссер Сергей Дебежев. Слово памяти ленинградской приятельнице Курёхина, ныне прожанке Софье Казаковой.
Тогда, в той жизни, у него был эпатаж такой, который был сродни всем художникам молодым, которые жили в Ленинграде. Он носил такие смешные розовые сабо, которые никогда никто еще не видел в Ленинграде. Это было, не знаю, там, 75-й год какой-нибудь. Он был мальчиком бедным и носил какие-то вещи, которые ему доставались по случаю, но эти розовые сабо, они эпатировали тогда публику сильно. Вот в каких-то мелочах это проявлялось. А как, ну, как человек, как друг, он был очень ровный, и не желающий никого оскорблять, милый, остроумный человек. И очень увлеченный только своим делом, он хотел делать музыку. Его ценили как музыканта, а в кругу своих друзей он общался в основном с поэтами, с литераторами. Он очень любил всегда книги, собирал, у него очень хорошая библиотека. И там, среди своих друзей литературных, ну, он был таким мальчиком, милым, талантливым.
То есть в какой-то момент наступила какая-то пора взросления, что ли?
Да, дело в том, что он сильно-сильно изменился, и с ним стало трудно общаться. Ну, меняет человека такие вещи, как слава и деньги. Он стал выборочно общаться с людьми, с которыми его сводила такая творческая его жизнь.
Но не связано ли это, как правило, просто с тем, что у человека есть обязательства перед его профессией и перед профессионализацией того, что он делает?
Я думаю, да, конечно. Он повзрослел, и у него, понятное дело, у него очень много работы было. Но он стал немножко таким циничным человеком. То есть он твердо знал, что ему нужно и с кем ему нужно общаться. Все остальные свои связи он уже, ну, может быть, у него не было на них времени. У Сережи всегда музыка переплеталась с какими-то его философскими представлениями о жизни. Он очень много этим занимался, он себя воспитывал, он себя начитывал, он общался с людьми, которые растолковывали ему всякие мудреные книги. И я думаю, что вот, это даже не было желание эпатажа или шоумена сделать еще что-то более интересное для публики. Он делал это для себя, вот такую он себе выстроил жизнь.
То есть, как бы можно ли сказать, что его музыки, его композиторства, его исполнительства не хватало, и он был шоуменом своей собственной жизни?
Вот шоуменом своей собственной жизни. И это очень ясно стало после его таких выступлений на телевидении. То он нашел возможность вот тогда впервые на большой публике сделать серию своих передач и получил очень большую обратную реакцию, потому что действительно люди реагировали так, как он хотел. Они верили, что вся ересь, которую он там придумывает и выливает на людей, люди верили, что это правда. То есть он создавал вот этот вот новый миф, абсурдный. То есть как бы играл с публикой. Это не свойство его там дурного характера или глупости, что он как бы стал в результате соратником Лимонова, там фашизмом стал заниматься. Это действительно постоянно его перформанс, который он сознательно делал. Это его было постоянное творчество, которое с его жизнью сливалось всегда.
Говорила Софья Казакова. Мы закончим разговор о Сергее Курехине отзывом из Парижа. Слово культурологу Григорию Забельшанскому.
Как говорил немецкий поэт Гельдерлин, любимый богами умирает молодым. Сережа Курехин действительно был любимцем богов. Молодой, красивый, блестящий, чрезвычайно талантливый человек, который был любимцем города, любимцем публики и в каком-то смысле любимцем всех, кто его знал. Больше того, все, что он делал, хотя то, что он делал, часто бывало очень талантливо, было как бы вторичным помещением таланта, потому что его личность была шире, и все это понимали, и глубже всего того, что он делал. Его представление «Поп-механика», которая станет, видимо, одной из страниц в истории русского постмодернизма и поставангарда. Его концерты собирали неизменно огромную аудиторию и были большим событием. Но дело не только в этом. Сережа исполнял в русской культуре и в интеллектуальном климате города Питера особую роль. Он был чем-то вроде пересмешника и провокатора. Провокатора особого, эстетического, чьи провокации вызывали всякий раз новый всплеск в художественном процессе. В последнее время я мало с ним общался и видел его единожды только весной в Московском доме кино. Он сказал мне: «Я, кажется, наехал уже на всех, на кого бы наехать еще». Он не представлял себе еще тогда, что жизнь так жестоко и беспощадно наедет на него самого.
Говорил культуролог Григорий Забельшанский. На волнах «Радио Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали программу «Памяти Сергея Курехина». В передаче принимали участие Дмитрий Волчек, Михаил Берг, Михаил Трофименков, Борис Гребенщиков, Лио Фейгин, Сергей Дебежев, Софья Казакова и Григорий Забельшанский. Над программой в Праге работали режиссер Руслан Гелисханов и редактор Иван Толстой.
Слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки.
философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис, вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.